Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Осип Мандельштам. Пшеница человеческая. Много, много зерен в мешке, как их ни перетряхивай, ни пересыпай, все одно и то же. Никакое количество русских, французов, англичан еще не образует народ. Те же зерна в мешке, та же пшеница человеческая, неразмолотая, чистое количество. Это чистое количество, эта пшеница человеческая жаждет быть размолотой, обращенной в муку, выпеченной в хлеб. Состояние зерна в хлебах соответствует состоянию личности в том совершенно новом и не механическом соединении, которое называется народом. И вот бывают такие эпохи, когда хлеб не выпекается, когда амбары полны зерна человеческой пшеницы, но помола нет. Мельник одряхлел и устал, и широкие лапчатые крылья мельниц беспомощно ждут работы. Духовая печь истории, некогда столь широкая и поместительная, жаркая и домовитая духовка, откуда вышли многие румяные хлебы, забастовала. Человеческая пшеница всюду шумит и волнуется, но не хочет стать хлебом. Хотя ее к тому понуждают считающие себя ее хозяевами, грубые собственники, владельцы амбаров и закромов. Эра миссионизма окончательно и бесповоротно кончилась для европейских народов. Всякий миссионизм гласит приблизительно следующее. «Только мы — хлеб, вы же простое зерно, недостойное помола, но мы можем сделать так, что и вы станете хлебом». Всякий миссионизм заранее недобросовестен, лжив и рассчитан на невозможный резонанс в сознании тех, кому он обращается с подобным предложением. Ни один мессианствующий и ветействующий народ никогда не был услышан другим. Все говорили в пустоту, и бредовые речи лились одновременно из разных уст, не замечая друг друга. Есть один факт, который способствует возникновению и процветанию всяческого мессианизма, заставляет народы бредить устами безответственных пифических оракулов, который на долгое время обратил Европу в пифическое торжище национальных идей. Этот факт — расщепление политической и существенной культурно-экономической жизни народов, расслоение политического и национального плана, в грубой формулировке — несовпадение политических границ с национальными. Но в цыганском таборе этнографии не место хищным зверям. Здесь пляшет ручной медведь, и орла привязывают за больную лапу. Политическое буйство Европы, ее неутолимое желание перекраивать свои границы, можно рассматривать как продолжение геологического процесса, как потребность продолжить в истории эру геологических катастроф, колебаний, характерную для самого молодого, самого нежного, самого исторического материка, чье теме еще не окрепло, как теме ребенка. Но политическая жизнь катастрофична по существу. Душа политики — ее природа. Катастрофа, неожиданный сдвиг, разрушение. Хорошо бюргерам в Фаусте на скамеечке, покуривая трубку, рассуждать о турецких делах. Землетрясение приятно издалека, когда оно не страшно. Если не слышно гула политических событий, для Европы насквозь политической по мироощущению, это уже событие. Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина. То есть простое отсутствие катастрофы ощущалось почти материально, как некий тонкий эфир тишины. Катастрофичность политической стихии по существу привела к образованию в самых недрах исторической Европы сильнейшего течения, которое поставило себе задачей умерщвление политической жизни как таковой, уничтожение самостоятельной и катастрофической политической стихии, борьбу с исторической катастрофой, где бы и чем бы она ни проявлялась. Это течение вырвалось из такой глубины, что проявление его само походило на катастрофу, и отнюдь не катастрофичное по своей природе, оно только по недоразумению могло показаться новым политическим землетрясением, новой исторической катастрофой в ряду прочих. Отныне политика умерла как стихия, и трижды благословенна ее жизнь. Многие еще говорят на старом языке, но никакой политический конгресс наподобие венских или берлинских в Европе уже невозможен. Никто не станет слушать актеров. Да и актеры разучились играть. Итак, остановка политической жизни Европы как самостоятельного катастрофического процесса, завершившегося империалистической войной, совпала с прекращением органического роста национальных идей, с повсеместным распадом народностей на простое человеческое зерно, пшеницу. И теперь голосу этой человеческой пшеницы, голосу массы, как ее нынче косноязычно называют, мы должны прислушаться, чтобы понять, что происходит с нами и что нам готовит грядущий день. Не на мельнице политической истории, не тяжелым жерновом катастрофы человеческая пшеница будет обращена в муку. Ныне трижды благословенно все, что не есть политика в старом значении слова. Благословенная экономика с ее пафосом всемирной домашности, благословен кремниевый топор классовой борьбы. Все, что поглощено великой заботой об устроении мирового хозяйства. Всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба, сейчас одно и то же. Ни один народ больше не самоопределится в процессе политической борьбы. Политическая независимость больше не делает народа, только бросив свой мешок на эту новую мельницу под жернова этой новой заботы, мы получим обратно уже чистую муку, нашу новую сущность как народа. Стыд вчерашнего мессианизма еще горит на лице европейских народов. И я не знаю более жгучего стыда после всего, что совершилось. Всякая национальная идея в современной Европе обречена на ничтожество, пока Европа не обретет себя как целое, не ощутит себя как нравственную личность. Вне общего материнского европейского сознания невозможна никакая малая народность. Выход из национального распада и состояние зерна в мешке к вселенскому единству, к интернационалу, лежит для нас через возрождение европейского сознания, через восстановление европеизма как нашей большой народности. Чувство Европы глухое, подавленное, угнетенное войнами и гражданскими распрями, возвращается в круг действующих рабочих идей. Россия сохранила это чувство для Европы подспудно, и ревностно она разжигала этот огонь заранее, как бы тревожась, что он может загаснуть. Вспомним Герцена. Не мировоззрение его, а его европейскую домовитость, хозяйственность. Он бродил по странам Запада, как хозяин по огромной родной усадьбе. Вспомним отношение Карамзина и Тютчева к земле Запада, к европейской почве. И тот, и другой сильнее всего чувствовали почву Европы там, где она вздыбилась горами, где она хранит живую память геологической катастрофы. Здесь, в Швейцарии, Карамзин пролил сентиментальные слезы русского путешественника. Альпам посвящены лучшие стихи Тютчева. Совершенно своеобразное, насквозь одухотворенное отношение русского поэта к геологическому буйству альпийского кряжа объясняется именно тем, что здесь буйной геологической катастрофой вздыблена в мощные кряжи своя родная историческая земля, земля, несущая Рим и собор Святого Петра, носившая Канта и Гёте. Оттого-то здесь нечто праздничное веет, как дни воскресных тишина. Так альпийские стихи Тютчева одухотворены историческими ощущениями европейской почвы. и двойной тиарой для поэта увенчаны европейские Гималаи. В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось? Вся масса литого золота исторических форм идей вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую магму, не пропала. А то, что выдает себя за величие, подмена, бутафория, папье-маше, нужно смотреть трезво. Нынешняя Европа — огромный амбар человеческого зерна, настоящей человеческой пшеницы и мешок с зерном сейчас монументальней готики. Но каждое зерно хранит память об одном древнем эллинском мифе, о том, как Юпитер превратился в простого быка, чтобы на широкой спине, тяжело фыркая и с розовой пеной усталости у губ, перенести через земные воды драгоценную ношу, нежную Европу. И та слабыми руками держалась за крепкую квадратную шею.